Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот о чем мы будем говорить в этой передаче.
Способом, во-первых, если вы даже заглянете в ГОСТ и посмотрите на технологию, как производятся в промышленном образом эти дрожжи, вас уже это немножечко насторожит и напугает. Такой там длинный списочек составляющих, которые входят...
Сегодня узнаем страшную истину про дрожжи. Об этом расскажет Вера Капинос в рубрике «Кулинарные ассорти». Затем новости Канады и немного поговорим об информационных войнах и народонаселении. Конечно, узнаем, что происходит в мире. Но сначала музыка на нашей волне. Важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
По данным полиции, 85 человек погибли в результате стрельбы в молодежном лагере под Осло. Высокий светловолосый мужчина, одетый в полицейскую форму и вооруженный автоматом и пистолетом, открыл огонь по обитателям летнего молодежного лагеря, который правящая в Норвегии рабочая партия традиционно организует на острове Утоя к северо-западу от Осло. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг должен был приехать в этот лагерь, где находились несколько сотен юношей и девушек и выступить перед ними. Нападавшего удалось задержать. Местные СМИ назвали его имя Андерс Беринг Брейвик, 32 лет, гражданин Норвегии. По имеющимся данным, он приплыл на остров на пароме, собрал вокруг себя группу молодых людей, сказав, что должен сделать объявление в связи с произошедшим несколькими часами ранее взрывом в Осло, и внезапно открыл стрельбу. Обитатели лагеря стали разбегаться и прятаться среди деревьев и кустов, а некоторые бросились в море. В лагерь был немедленно направлен отряд полиции, специализирующийся на контртеррористических операциях, и полицейские вертолеты. В тот же день, около 4 часов дня по местному времени, в центре столицы Норвегии, в правительственном квартале, рядом с офисом премьер-министра, сработало взрывное устройство. По данным полиции, 7 человек погибли и более 10 получили ранения. Полиция призвала жителей Осло покинуть центр города и не выходить из своих домов. Жители норвежской столицы по-прежнему пребывают в состоянии шока после произошедшего. Многие центральные части полумиллионного Осло остаются сегодня необычно пустынными. Работают в основном спасательные службы, журналисты. Закрыты киоски и магазины, временно приостановлена работа всех центральных музеев и театров. По данным полицейских источников, на острове Утоя также было заложено взрывное устройство, но оно не сработало. Власти предполагают, что взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь связаны друг с другом события. Произошедшее в пятницу уже назвали самым серьезным инцидентом в Норвегии со времен Второй мировой войны. Власти штата Аризона запустили беспрецедентный проект, в рамках которого гражданам предлагается жертвовать деньги на строительство усиленного ограждения вдоль границы с Мексикой для защиты Аризоны от нелегалов. Об этом сообщает Associated Press. Кампанию по сбору денег инициировали республиканские конгрессмены во главе с аризонским сенатором Стивом Смитом. Смит планирует для начала собрать хотя бы 50 миллионов долларов. Собрав эту сумму, инициаторы проекта запросят у федеральных властей разрешение на возведение стены на государственном территории.
FM 101 идея.
Саммит стран-членов ЕС решил выделить Афинам около 150 миллиардов евро. Но Германия и другие страны ЕС поставили жесткое условие, чтобы в кредитовании принимал обязательное участие частный бизнес. Во-вторых, форма отчетности Греции о том, как она использовала этот кредит и о том, насколько она проводила консолидацию своего бюджета и реформу макроэкономической политики, будет гораздо более жесткой. Сирийские города в пятницу гнева охвачены антиправительственными демонстрациями. Главным очагом волнений стал Хомс, к северу от Дамаска. По сообщению телеканала Аль-Джазира, там военные не позволили полицейским расправиться над сторонниками оппозиции, возводившими баррикады. В Хаме и Дейр-эс-Зоре на улицы вышли сотни тысяч человек, требуя сместить правящий режим. Похожие призывы звучат в городе Дера на юге страны. Неспокойно и на северо-востоке, в курдских районах, сообщает Итартас.
Наша волна.
Полиция турецкого курорта Анталия изъяла 1440 коробок с поддельным алкоголем в ходе спецоперации, проведенной в четверг вечером, сообщают местные СМИ. Полицейские обнаружили в том числе печально известный виски «Мистер Бурдон», от отравления которым в ходе яхт-тура в июне этого года скончались 5 российских туристов. Там же найдено большое количество метилового спирта, который используется для изготовления фальшивого алкоголя. Арестованы владелец компании, которая действовала под вывеской фирмы по импорту и производству удобрений, а также водитель, доставлявший из Стамбула на грузовике сырье для производства спиртного. Проводится расследование. Не исключены новые аресты, сообщает телекомпания CNN Turk. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко потратила более 1 миллиона долларов на личные нужды с банковской карточки Somali Enterprises, сообщает Униан. По данным издания, у следствия есть документы, свидетельствующие о том, что Тимошенко использовала кредитную карточку на личные нужды, расплачиваясь ею в магазинах, ресторанах, приобретая меховые изделия.
Наша волна. Волна.
Казахстанские власти намерены разобраться с ситуацией, сложившейся на границе с Киргизией, сообщает Тенгри Ньюс. Там владельцы грузов для обхода таможенных правил используют носильщиков, которые переносят партии товара небольшими порциями, чтобы не платить таможенные пошлины. По правилам, человек может беспошлинно пронести через границу товар весом до 50 килограммов и общей стоимостью до 1500 евро. В данном случае речь идет о товарах из Китая, Индии и других стран, которые попадают в Киргизию, а от оттуда уже доставляются в Казахстан. Ежедневно на этом КПП, по информации агентства, работают от 500 до 3000 носильщиков. Некоторые специально приезжают сюда на заработки из других регионов. За перенос одной партии, как сообщается, люди получают примерно до 500 сомов. Это около 11 долларов. Правда, часть вознаграждения уходит на взятки таможенникам. Национальное центральное бюро Интерпола МВД России начало проверку по факту появления интернет-мошенников, представляющихся сотрудниками Интерпола и вымогающих деньги за проведение следственных мероприятий. Об этом сообщается на сайте МВД Российской Федерации. Некий гражданин Российской Федерации рассказал о том, что перечислил деньги в британский онлайн-магазин Mobile Shop, но товара так и не получил. По словам гражданина, вскоре после этого с ним связался некий человек, представившийся сотрудником Интерпола, и предложил помощь в возврате денег. Для получения помощи от пострадавшего требовалось заполнить регистрационную форму по факту мошенничества и заплатить за ее регистрацию 400 долларов. Заподозрив неладное, пострадавший за разъяснениями обратился в отделение Интерпола Российской Федерации. В связи с произошедшим российское представительство Интерпола призвало людей быть внимательнее и не торопиться предпринимать действия, навязываемые неизвестными людьми, тем более если они требуют перевода денежных средств каким-либо способом.
FM 101.9.
Средний размер взятки в России составил в 2011 году почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте МВД Российской Федерации. Сумма была выявлена в ходе ряда антикоррупционных операций, проведенных с начала 2011 года Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Дальневосточные полицейские задержали двух токарей объединения 560-й бронетанковый ремонтный завод, изготавливавших и продававших стреляющие авторучки. По словам экспертов, мини-пистолеты, благодаря наличию затвора и пружины, напоминали винтовки, стреляли патронами калибра 5,6 мм, прицельная дальность была около 10 метров, а с близкого расстояния пуля могла пробить 5-сантиметровую доску. Исходя из этих характеристик, баллистики признали ручки огнестрельным оружием. Оба токаря сейчас находятся под подпиской о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Вчера в мире отметили День автогонок, которые впервые прошли в Париже более 100 лет назад. Первые в мире автомобильные соревнования стартовали 22 июля 1894 года. Они должны были продемонстрировать возможности нового вида транспорта – самодвижущихся экипажей. Участникам предстояло пройти маршрут протяженностью 126 километров за 12 часов. Самым быстрым оказался парамобиль маркиза Альбера де Диона, который мчался со скоростью более 22 километров в час. Белая акула весом около 500 килограммов запрыгнула в лодку к исследователям, занимавшимся мониторингом у берегов Моссел-Бэя в Южной Африке, сообщает BBC News. Сначала исследователи собирались самостоятельно вернуть акулу в море, но из этой затеи ничего не вышло. Только в порту акулу вернули в море с помощью грузового крана.
FM 101.9.
Китай и Бразилию захлестнули разрушительные наводнения, а на юге Японии небывалые тайфуны, напоминающие мартовскую природную катастрофу. Но в России и Европе вновь аномально жарко. Жара уже побила рекорд в Якутии, зоне вечной мерзлоты. В минувшие выходные в ее столице Якутске установлен абсолютный температурный рекорд – 38,4 градуса. Центральные и южные штаты США также страдают от аномальной жары, жертвами которой уже стали 22 человека. Жара затронет юго-восток Канады, где днем также не бывало жарко – свыше 40 градусов. А у нас в Ванкувере прогноз на следующую неделю более или менее приличный. Дождей не обещают, но и жары не будет. Температура воздуха около 20 градусов тепла, что гораздо лучше, чем в Торонто. Ну а если вам хочется прогреться на солнце, то поезжайте, как сказала наша знакомая, в Крым. Да, в канадский Крым, то есть куда-нибудь в долину Оканаган. Там и температура выше, и вода теплее. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе «Кулинарные ассорти» вместе с Верой Капинос. Не пропустите!
Год за годом видится мне это жизнь, это смерть и это любовь.
только лишь круги на воде. На темной воде я смотрю и вижу вновь шаги в пустоте. Смотреться вокруг, видеть вверх, видеть вниз и по сторонам. Но где твои родные, мой друг? Пусто вокруг, все ушли, оставив нам шаги в пустоте. Пронеси меня стрелой сквозь длинный серый строй, то в кисти зеленый тобой, то там, где я еще не был.
FM 101.9. Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем нашу программу, и у нас опять сегодня рубрика «Кулинарные ассорти» вместе с Верой Капинос. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, наступило лето, и наверняка у нас какая-нибудь летняя тема будет.
Нет, сегодня мне хотелось бы поговорить о продукте, который для каждого, конечно, русского человека дорог, и я думаю, что ни один русский человек без него обойтись не может. Любой прием пищи русского человека обязательно. Что у нас обязательно?
Да, даже кашу, наверное, с хлебом едят,
совершенно,
да?
Верно. С хлебом. Хлеб. Многие наши соотечественники здесь, наверное, страдают и жалуются, когда не могут найти хороший, настоящий русский, черный, темный хлеб. Да, нам непривычны все эти булки, которые как губки сминаются и засыхают на второй день.
Да. Ну вот я знаю, некоторые ухитряются как-то выпекать здесь хлеб в таких специальных хлебопечках.
Да, есть специальные хлебопечки. Об этом я как раз и хочу поговорить.
Вот как интересно.
Да, но начать я хочу с составляющих хлеба. Довольно для хлеба мало чего нужно. Нужна вода, нужна мука, конечно, соль, сахар там или что-то для сладости. И самый главный ингредиент, чтобы хлеб получился пышным и мягким, это...
Ну как, чтобы он рос? Дрожжи, значит?
Дрожжи. Но особенно в последнее время врачи подняли тревогу о том, что те дрожжи, которые используются в хлебопекарной промышленности, которые многие из нас используют для домашней выпечки, на самом деле они очень вредны.
Дрожжи вредны?
Да, вот те дрожжи, которые производятся и продаются для нас, вот так называемые хлебопекарные или сахаромицитные или термофильные, такие всякие у них термины, дрожжи, они вредны.
Как это может быть? Я не понимаю. Я помню, у меня была одна знакомая, которая страдала фурункулами, и ей как раз прописали
бить дрожжи?
Это значит... были пивные дрожжи, это, наверное, были дрожжи на хмеле, и в них действительно очень много витамина В и других полезных всяких минеральных веществ, но те дрожжи, которые продаются и производятся промышленным способом, во-первых, если вы даже заглянете в ГОСТ и посмотрите на технологию, как производятся в промышленном образом эти дрожжи, вас уже это немножечко насторожит и напугает. Такой там длинный списочек составляющих, в которые входят такие вещества, как кислота, олеиновая, серная, соляная, ортофосфорная, аммиак, микроудобрения для сельского хозяйства.
Микроудобрения.
Пеногасители, известь хлорная, известь строительная, известь белильная, натр едкий, формалин технический, кислотоборная, фурацилин, сульфанол и так далее, и так далее.
Список это можно... все вместе входит в...
Это входит в процесс приготовления вот этих вот промышленных дрожжей.
Нет, я вообще не понимаю, из чего тогда изготавливают дрожжи?
Дрожжи? Вообще-то что такое дрожжи?
Да, что такое дрожжи? Что такое?
Дрожжи – это микро такой грибок, который затем будет питаться вот составляющими теста и выделять углекислый газ.
Грибок?
Для того, да, мелкий такой грибок. То есть споры, в принципе, в воздухе грибков множество. Но те, которые выращивают для промышленного производства, они как бы искусственные. То есть вот их как эту культуру вырастили, вывели искусственно, и вот ее в процессе вот формирования этой массы используют вот эти всякие химические вещества. Когда происходит процесс брожения вот с теми дрожжами, произведенными таким искусственным образом, выделяется углекислый газ, который нужен для подъема теста, правильно? Вот из-за чего пузырьки вот в булке, в хлебе, вот этом в дрожжевом тесте? Выделяется углекислый газ. Но другие продукты разложения получаются спирты. То есть разлагаются углеводы пшеницы или муки под действием этих вот грибков, разлагаются на углекислый газ и спиртовые соединения. Эти грибки, вот эти дрожжи, в отличие от других грибков, которые существуют в природе, они не погибают под воздействием высокой температуры. То есть, когда хлеб пропекается, они остаются там, они как бы закапсулируются в глютеновые такие капсулы и попадают в человеческий организм. И дальше они продолжают действовать в человеческом организме, продолжают выделять углекислый газ, действовать в желудке, и из-за чего иногда после черного хлеба особенно бывает изжога, бывает отрыжка.
Да.
Углекислый газ давит на диафрагму, влияет на наше сердце и другие внутренние органы. Спиртовые выделения начинают отравлять наш организм.
Ух ты.
Наш организм закисляется. Дальше эти дрожжи попадают внутрь через мембрану клеток, попадают в кровоток. И с кровотоком попадают во весь организм. И начинают закислять весь организм, отравлять весь организм. По крайней мере, так считают многие врачи.
То есть этот хлеб, который мы вот сейчас покупаем в магазине, это все то, о чем вы рассказывали сейчас?
Да, вот это вот все, по крайней мере, это очень сейчас сильное распространенное мнение. Есть некоторые другие врачи, которые считают, что все не так страшно, это все слишком утрировано, но ставились эксперименты, и было показано, что в этой дрожжевой среде искусственных этих дрожжей, например, раковая опухоль растет в 2-3 раза быстрее, чем без них, и так далее. То есть, по крайней мере, врачи-натуропаты бьют тревогу, и первое, что делают, когда человек приходит к ним лечиться, это стараются очистить организм от этих дрожжей. И очистка такая, как правило, занимает до года.
До года?
Да. Поэтому, по возможности, нужно стараться свой организм дрожжами не загрязнять.
Да, но как же то, без чего русский человек никак не может обойтись? Хлеб.
А как русский человек обходился, когда не было этих искусственных дрожжей? Хлеб был всегда, значит, пекли его на чем-то. Так вот, на чем его пекли?
Да, действительно, и на чем же тогда?
Его пекли на натуральной закваске, потому что, как я упомянула, этих вот грибков, которые, в принципе, могут потреблять карбоногидраты и производить этот газ, необходимый для того, чтобы тесто было пористым, дырчатым и так далее, их масса вокруг нас. Нужно только их, как говорится, заловить и дать им то, что что им было бы вкусно, на чем бы они начали размножаться, и получить свои естественные природные домашние дрожжи. Давайте будем называть их закваской, чтобы не путать, чтобы отличать.
Дрожжи – это химический продукт.
Да, а закваска – это натуральная, которая разлагается тоже опять-таки на газ, и типа молочные кислоты, которые более естественны для нашего организма, чем спирты.
Ну так а где же можно поймать вот эти вот бактерии?
Они вокруг нас.
Ну где?
Везде. И теперь вопрос только о том, как их поймать. Для этого существует масса разных способов. Например, они очень хорошо любят хмель, как вы знаете. И вот как раз хмель, производство пива, хмельное брожение, оно как раз основано на хмельной закваске, которую, в принципе, можно использовать также и для хлеба тоже. Но у нас тут хмель не растет в каждом дворе. Некоторые делают закваску на изюмной основе. Есть известные рецепты, когда проращивают зерна, потом замачивают, тоже выпаривают. И это все такие процедуры довольно сложные. Я хочу вам рассказать о самой-самой простой, которую, мне кажется, доступна любому и каждому. Берется 100 грамм муки, 100 грамм воды. Муку брать лучше всего, конечно, пшеничную, но грубого помола. То есть то, что называется здесь whole wheat. То есть там, где сохранены все эти зародыши и корочка, разводится, получается тесто такое просто. И оставляется на сутки в теплом месте, просто в комнате. Температура должна быть между 20-30 градусами. Ее нужно чем-то прикрыть. Я, например, прикрывала просто марлечкой. Или, например, крышка с проделанными дырками, потому что нам нужен воздух, чтобы поймать эти бактерии. Да. Но в то же время, если оставить открытым, то начнет подсыхать сверху, будет корочка. Вы ее оставляете, и все. И вы увидите, что за сутки, через сутки начнут появляться там пузырьки. Значит, процесс пошел. Значит, бактерии из воздуха нашли эту кашицу, которую вы им поставили, и они начинают ее там перерабатывать. Не пугайтесь, вначале может даже быть немножечко неприятный запах, и даже может как-то начать оно как бы расслаиваться, потому что в воздухе существуют разные бактерии, разные грибки, разные есть гнилостные бактерии и грибки, которые тоже могут туда попасть и могут начать свой процесс тоже, но они потом погибнут в кислотной среде, которую произведут наши хорошие бактерии. Теперь через сутки надо это дело подкормить, потому что они тоже, если слишком будет кисло, они сами могут погибнуть в этой в кислой среде. Добавляем еще 100 грамм муки, еще 100 грамм воды. Опять-таки разводим, размешиваем, оставляем на вторые сутки. И если все хорошо, вы увидите, оно начнет уже пузыриться больше и даже начнет увеличиваться в объеме. И дальше третий день добавляем еще, и даже можно уже добавить 200 грамм муки, 200 грамм воды. То есть начинайте сразу в какой-нибудь баночке такой двухлитровой, да, или в какой-то миске достаточно большой по размеру. Значит, прошло три дня, и вы уже увидите, вы получите вот такую массу, которая начнет пузыриться. В зависимости от условий, в зависимости от погоды, в зависимости от того, может быть сильнее, может быть слабее. И даже первые разы у вас даже хлеб может получиться не очень еще удачный, не очень пышный, потому что они еще довольно слабые, эти бактерии. Но чем дальше, тем
что
они будут...
дальше? Куда дальше?
Дальше вот эта закваска, если вы будете печь хлеб регулярно, она будет регулярно просто у вас жить. Когда она уже вот так завелась, ее можно ставить в холодильник. Она будет как бы спать в холодильнике, но, по крайней мере, раз в неделю ее нужно будет доставать и подкармливать, если вы не печете.
Просто домашний питомец.
Такой вот пэт. Если вы регулярно будете печь, по крайней мере, раз в неделю, то вы будете доставать, и я расскажу, как вы будете ее будить, заводить закваску, печь, и так у вас и будет продолжать она жить. И вот на четвертый день у вас готовая будет вот эта масса, банка этой закваски, и вы будете готовы начать уже выпекать свой первый хлеб.
Ух ты! А эти дрожжи, вот интересно, они годятся как для черного, так и для белого?
Они годятся для абсолютно для всего. Эту закваску можно перекармливать, то есть можно, если вы хотите, например, белые-белые пирожки, вы можете вот с этой whole wheat муки потом перекормить их на белую. Если вы хотите черный ржаной хлеб, вы можете ее потом перекормить на ржаную муку.
В смысле, добавлять уже не белую?
Да, уже чтобы даже сама закваска была уже, либо ржаная, либо пшеничная. Я теперь пеку абсолютно все дома, и белые пирожки, и черный хлеб, все пеку на этой закваске.
Нет, ну просто изумительные вещи рассказали про дрожжи, и вообще напугали даже нас какой-то. А вы что, вы больше не покупаете хлеб, что ли?
Хлеб мы больше не покупаем, и когда мы едим наш домашний хлеб, никакой изжоги, никакой отрыжки, никаких побочных явлений.
И действительно, из ничего, как вы сказали, просто из ничего.
Просто из ничего.
Существует в воздухе. Да?
Главное их поймать. Если процесс идет не очень активно, значит, либо надо потеплее местечко, например, зимой. Самое хорошее место, если у вас в духовке есть лампочка, то можно ставить, просто включать лампочку, и вот там создается вот это вот 24 градуса оптимальная температура. Но если вы уже поймали, если уже на второй, на третий день, или можно добавить чуть-чуть сахара, немножко поактивнее пойдет брожение. Это вы уже опытным путем потом почувствуете. Еще один есть способ, как хранить эту закваску, когда у вас остается. Можно намазать ее тонким-тонким слоем на... Есть такая, знаете, промасленная восковая бумага для выпечки. Тонким-тонким слоем. Она подсыхает. И вот эту сухую просто искрошить потом в крошку и хранить.
Это как сухие дрожжи.
Как сухие дрожжи. То есть потом можно всегда в любой момент развести водичкой, и они снова пойдут. Если у вас вдруг что-то случилось с вашей основной закваской.
Ну, мне особенно понравилось ваше выражение «завести дрожжи». Ну да, завести домашние животные.
Да, завести.
Просто
и
здорово.
Вот так вот его потом подкармливать.
Ну вот вы завели, мы завели, вернее, вы завели, принесли к нам. А что мы будем сегодня готовить? Какой хлеб? Черный, белый?
Ну, сегодня, наверное, уже мы много поговорили, и не стоит утомлять наших радиослушателей. Наверное, печь хлеб мы будем в следующий раз.
Так, отлично. Пока мы будем разводить дальше.
Да, вот вам неделя на то, чтобы завести свою закваску.
Ну что ж, попытаемся. Значит, так, задание получили. Вера, спасибо, будем стараться. Да, так, до следующего раза. Спасибо вам большое.
До свидания.
А сейчас объявление радиостанции CITR. Можете ли вы отремонтировать свой велосипед? Вам помогут в мастерской The Bike Kitchen. Этот кооператив принадлежит университету UBC. Туда же можно сдать уже ненужный вам велосипед. Подробности на сайте www.citr.ca.
Напрасно ждал тебя в тот вечер, дорогая. С тех пор узнал я, что чужая ты для меня. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний и только боль воспоминаний гнетет меня. Хотела счастье мне с тобой найти, но очевидно нам не по пути. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний и только боль воспоминаний гнетет меня. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний и только боль воспоминаний гнетет меня.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Наша волна. Волна. Ну что ж, подошло время новостей Канады.
В настоящее время поставки мягкой древесины из Британской Колумбии в Китайскую Народную Республику обогнали по объемам поставки в Соединенные Штаты.
По оценкам министра лесной промышленности Британской Колумбии Стива Томпсона, рост поставок в Китай и другие страны азиатского региона будет продолжаться, если в Канаде найдется достаточно вагонов и кораблей для перевозки лесопродуктов. Транспортники могут оказаться не готовы к такому буму экспорта.
А теперь немного цифр. Вышел новый рейтинг университетов мира. В топ-100 в числе прочих попали и 4 канадских вуза. Лучшим университетом Канады признан университет Макгилла, Монреаль, Квебек. Он занимает 19 место в мире, а его юридический факультет расположился среди 12 лучших.
Второе место в Канаде занимает университет Торонто, 29 место в мире. За ним университет Британской Колумбии, 44 место в мире, и университет Альберты, 78 место в мире. Возглавляет рейтинг Кембриджский университет. Незначительно отстают 2 лучших американских вуза – Гарвардский и Ельский университеты.
В топ-100 попал и российский вуз – Московский государственный университет имени Ломоносова, занявший 93-ю строку.
Продолжаем сравнивать. Торонто стал самым дорогим канадским большим городом, опередив Ванкувер, Монреаль, Калгари и Оттаву. Отчет составляется на основе цен аренды жилья и продуктов питания, транспортных расходов и даже стоимости кофе и билетов в кино.
В этом году из-за резкого подорожания аренды жилья Торонто опередил Ванкувер. Также отмечается, что все канадские города поднялись в рейтинге из-за роста курса канадского доллара по отношению к основным валютам.
Самым дорогим городом в мире второй год подряд стала столица Анголы – Луанда. При этом половина жителей города живет в нищете. В топ-5 также вошли Токио, столица Чада, Нджамена, Москва и Женева.
Полиция городка Стерлинг, что в 190 километрах восточнее Торонто, просит местных жителей соблюдать осторожность на пруду. Один из местных жителей якобы запечатлел на фото молодого аллигатора.
Рыбак со стажем Рон Мейн впервые услышал об аллигаторе от одного из родственников. По его словам, он сначала подумал, что это черепаха или бревно, но решил все-таки посмотреть. Он пошел на пруд и действительно заметил рептилию, похожую на аллигатора.
Он несколько раз возвращался к водоему, пока не увидел детеныша пресмыкающего, который грелся на мелководье. По словам мужчины, длина аллигатора составляет около метра, и животное относится к роду кайманов.
Расследованием инцидента занялась полиция. И хотя полицейские, которые посмотрели фото животного, отнеслись к его подлинности с некой долей недоверия, однако к такому серьезному заявлению нельзя относиться скептически, заявил начальник полиции. Толик, а ты веришь, что в канадском пруду мог завестись аллигатор?
А почему нет? Вполне кто-то мог запустить его туда.
Ну да, конечно. А помнишь, как мы, гуляя вдоль нашего пруда, увидели черепаху и подумали, что это надувная игрушка, а потом выяснилось, что это настоящая черепаха, и они правда живут в наших водоемах.
Ну, тогда мы не очень были знакомы с местной флорой.
Ну да, это точно, да. Ну хорошо, мы продолжаем об окружающей среде.
В Канаде стоит жара, и продержится она до конца лета, вплоть до длинного уикенда, приуроченного к Дню труда. Об этом сообщил старший климатолог гидрометцентра Дэвид Филлипс.
В ближайшие полтора месяца на 2/3 территории страны, от Саскачевана до приморских провинций, температура воздуха будет выше нормы. Такая погодная ситуация связана с активностью Бермудского антициклона, который гонит влагу с Мексиканского залива на север.
В то же время погода будет влажной. Однако влажность не означает большее количество осадков. Просто жару будет сложнее переносить. Торонтовский департамент общественного здравоохранения даже открыл 7 центров, где жители города могут спастись от жары. Ежегодно из-за жары в Торонто умирают 120 человек.
Между тем, жителям Ванкувера и Сент-Джонса, это в Ньюфаундленде и Лабрадоре, повезло больше, чем основным канадцам. Здесь температура воздуха редко будет превышать 23-25 градусов. В целом же лето в Канаде будет жарче обычного.
А у нас в Ванкувере продолжается выставка сюрреалистических работ, собранных из самых известных музеев мира. Если вы еще не успели побывать в Ванкуверской галерее, то помните, время бежит быстро, не откладывайте до конца лета.
И напоминаем, по вторникам после 5:30 вход в галерею бесплатный, только ожидаются небольшие пожертвования.
Ну а больше о жизни в Ванкувере можно узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу, и опять цифры.
В этом году население Земли превысит 7 миллиардов человек, а к 2023 году может составить 8 миллиардов. Этот прогноз эксперты ООН опубликовали к Всемирному дню народонаселения.
Главная цель Всемирного дня – привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам развития, поиску решений общих для человечества проблем. Быстрый рост населения мира уже в 60-е годы стал предметом серьезного беспокойства ООН. С 1960 по 1999 годы, то есть это за 39 лет, численность живущих на планете людей увеличилась более чем вдвое, преодолев в октябре 1999 года отметку в 6 миллиардов.
Абсолютный прирост в настоящее время составляет почти 77 миллионов человек в год. Причем 95% из них приходится на долю развивающихся, то есть беднейших стран. На практике это означает, что уже сегодня 67 миллионов детей в мире не имеют возможности получить образование, а около 925 миллионов жителей планеты испытывают хронический голод.
Согласно долгосрочным прогнозам ООН, к 2050 году население Земли достигнет 9 миллиардов, а к концу столетия составит 10,1 миллиарда человек. При этом сохранится тенденция прироста численности людей в основном за счет самых бедных стран, что только усугубит проблему бедности в масштабах всей планеты.
Эксперты утверждают, что самым многонаселенным государством станет Индия, которая обгонит лидирующий в настоящее время Китай. Что касается европейских стран и ряда других развитых государств, в том числе России, то их народонаселение, увы, будет сокращаться.
Вот таковы прогнозы на будущее.
И еще радиостанция CITR напоминает, что студенты UBC начали выпускать новую газету UBC. Подробности на сайте www.citr.ca.
С тобой, моя звезда, танцуем мы одни. Я трогаю тебя нежно. Искрятся иногда зеленые огни. В глазах твоих больших, грешных. Ту-ту-ту-на-на-на. Снова вместе, снова рядом. Ту-ту-ту-на-на-на. Музыка когда. Ту-ту-ту-на-на-на. Не грусти, прошу, не надо. Ту-ту-ту-на-на-на. Наверное, ты пришла из космоса ко мне. В той жизни ты была колдунья. Хочу сгореть дотла в мистическом огне твоих зеленых глаз, молчунья. На-на-на, снова вместе, снова рядом. Ту-ту-ту, на-на-на, музыка когда. Ту-ту-ту, на-на-на, не грусти, прошу, не надо. Ту-ту-ту, на-на-на, прошепчи мне да. С тобой, моя звезда, по Млечному пути мы вместе полетим ночью. Мы полетим туда, где можно до зари нам танцевать, как ты хочешь. На-на-на. Снова вместе, снова рядом. Ту-ту-ту, на-на-на. Музыка когда. Ту-ту-ту, на-на-на. Не грусти, прошу, не надо. Ту-ту-ту, на-на-на. Прошепчи мне да. Ту-ту-ту, на-на-на. Снова вместе, снова рядом. Музыка когда.
мы продолжаем программу. Ну, конечно, все слыхали о «Звездных войнах», о программах «Звездных войн», но мы хотим сегодня поговорить немного об информационных войнах.
Пентагон намерен использовать интернет для информационного противоборства с другими государствами и военной разведки. Ведомство планирует потратить $42 миллиона на разработку специальной компьютерной программы «СМИСК».
Она будет отслеживать враждебную по отношению к США пропаганду и отвечать на нее в крупных социальных сетях – Facebook, Twitter, а также на видеохостинге YouTube. В первую очередь США занимаются созданием такой технической системы, чтобы узнавать о возникающих проблемах заранее и успеть отреагировать. В этом уверен профессор Уральского государственного экономического университета, специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук. Он говорит:
если эта программа будет работать так, как заявлено, она явится системой раннего предупреждения о проблемах. По опыту того, что сейчас происходит в российской блогосфере и социальных сетях, уже сформулировано следующее мнение. То, что сегодня говорится в блогах, послезавтра говорится на митингах. Поэтому создание такой программы позволит заранее знать о появляющейся проблеме и принять меры до того, как она станет видимой всем безо всяких технических средств. А система реагирования – это отдельная история. Кстати, по системе реагирования США тоже объявили конкурс. Создается программное обеспечение, которое позволит одному оператору управлять несколькими десятками аккаунтов в форумах, блогах, социальных сетях, причем на разных языках и с соблюдением анонимности. Эти два инструмента могут вывести информационные войны на новый уровень, потому что это позволит меньшим числом подготовленных людей заранее отреагировать на инциденты. Конец цитаты.
Если эта программа заработает, то США смогут говорить с полной уверенностью о тотальном информационном превосходстве перед другими странами. Они и так неоднократно обкатывали механизмы ведения информационных войн в других государствах. Недавние цветные интернет-революции в Египте и Ливии тому подтверждение.
В отношении России США проявили глобальный информационный демарш в 2008 году во время грузино-осетинского конфликта. И он показал, что Россия ту войну проиграла, сказал «Голосу России» директор разведывательного агентства «РТехно» Роман Ромачев. Он сказал:
информационная война перешла в разряд первоочередных задач. В связи с глобальными тенденциями движения к информационному обществу изменился подход к электронной войне. И, к сожалению, Россия не успела перестроить свою систему безопасности под новый вид угроз, говорит он. Что касается американцев, то они стараются действовать на опережение. Пентагон пару лет назад рапортовал о подобной программе с бюджетом в $5 миллионов. Однако сейчас мы видим резкое увеличение бюджета до 42 миллионов. И это в то время, когда американское правительство и Сенат решают резко сократить госрасходы в связи с огромным внешним долгом, продолжает Ромачев.
Зная о том, какие шаги предпринимают США, России следует задуматься о собственной информационной безопасности. Тем более в ее ведомствах и негосударственных структурах есть специалисты, которые умеют предупреждать угрозы и вести информационные войны. Но у государства должна быть четко сформированная позиция по этому вопросу и соответствующее финансирование подобного рода программ, резюмирует Ромачев.
Вопросов лишних не нужно. 100 поцелуев. воздушных я тебе дам. 100 поцелуев воздушных, нам от любви стало душно. 100 поцелуев воздушных спрячь скорей в карман.
Вместе с Дмитрием Маликовым мы завершаем сегодняшнюю передачу. Остается только напомнить, что на сайте www.нашаволна.com можно прослушать передачу в записи, а также просмотреть видеосюжеты о происходящем в Ванкувере.
Настраивайтесь на нашу волну и по пятницам на FM 91 с 7 до 9 часов утра. А сейчас эта передача приближается к своему завершению. Мы благодарим всех, кто находился с нами по ту сторону эфира на волнах FM 101.9 CITR.
И прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!